будни удаленщика
на Freelance FM.
Он программист, помогает своим клиентам торговать акциями и криптовалютой. В прошлом году у него было 160 контрактов на Upwork, а в этом уже около 50. У него было 2 диспута за последние 2 года. Еще он находит время на семью и общение в чатиках в Телеграме. Меня зовут Илья, и у меня сегодня в гостях Евгений Сутулов. Жень, привет и здравствуйте все, кто слушает Freelance FM прямо сейчас.
Всем привет.
Жень, ну, ты был уже у нас на радио в январе 2020 года. Это был 27-й выпуск, если мне не изменяет память. Запись можно, кстати, найти, да, на Патреоне на нашем. Но, тем не менее, расскажи немножко о себе для тех, кто этот выпуск еще не слышал.
Я программист. На Upwork пришел в 2018 году. Взял там за месяц 17 контрактов. Вот я недавно восстанавливал статистику, смотрел. Потом меня индусы выманили на прямой контракт. Я работал, разрабатывал мобильные приложения почти год. И потом решил в 2019 году второй раз войти в Upwork. Ну и уже вот как бы с 2019 года стабильно работаю.
Ну и немножко, да, что ты делал вне Upwork. Ты переехал из Красноярска в Краснодар, если мне не изменяет память.
Да, мы занимались интернет-проектами, когда у нас они стали приносить хорошие, нормальные деньги. Мы решили переехать, я уволился с работы, я работал в офисе программистом. Решили переехать с Красноярска в Краснодар, ну и в офисе я уже не работал. То есть с 2014 года я уже без офиса.
Угу. Ну а за год вообще какие изменения произошли у тебя в жизни, что нового?
За последний год изменений, наверное, нет, разве что на лето мы съездили на 3 недели с маленьким ребенком. А так, живем в Краснодаре, никуда не ездим, коронавирус.
Ну и количество контрактов у тебя наверняка увеличилось.
За 2019 год, за 2020 год стало меньше, чем в 2019, потому что в 2020 году мы как-то так отдыхали побольше. А в 2021 году, в принципе, да, вот 45 уже я считал за этот год, за 3 месяца.
Upwork — это твой единственный источник дохода или есть еще, может быть, какие-то местные клиенты?
Ну, сейчас Upwork, да, это 95%.
А те 5% это что?
А это что-то такое, бывает периодически, эпизодически, очень редко.
Хорошо, есть у нас первый вопрос от нашего слушателя Сергея. Вопрос: сколько лет в разработке ПО, он тебя спрашивает?
Я начал заниматься 1С программированием. Это было лет, наверное, 14 назад. Ну вот, можно считать старт оттуда, 14 лет.
Ну и истории про клиентов. Мы обожаем их слушать. Поделись лучшим клиентом, с которым тебе довелось поработать на Upwork.
Лучший... Ну, есть такой клиент, с которым работаем уже... С 2019 года и работаем, порядка 2 лет. С ним было контрактов 20, наверное. У меня такая специфика, что у меня не один большой контракт, да, который тянется 2 года. У меня такие маленькие, вот какая-то маленькая задача, там $100-200, и новый контракт. И вот с этим клиентом у нас было порядка 20 контрактов уже. Это американский клиент.
Так.
Американский клиент, все с ним четко, никаких проблем. Но сейчас немножко он поутих по объему.
Он-то как-то объясняет или нет? Или ковид, ты думаешь?
Нет, просто, видимо, у него задача стала поменьше. В этой нише. И меньше стал меня привлекать. Поэтому приходится искать новых там постоянно. Поэтому такое большое количество контрактов получается.
Да, здорово. А сколько он тебе вообще докидывал, какие-нибудь бонусы тебе, может быть? Просто так $200 там кинул, 150.
Бонусы я не помню от него, но вообще вот так вспоминаю, бонусы достаточно редко, потому что там такие задачи, в принципе, оно все заложено уже в эту начальную цену, и бонусы бывают крайне редко.
Хорошо, мы услышали про хорошего клиента, про самого лучшего, с которым тебе довелось поработать на порке. Про худших мы обязательно поговорим сегодня. А вы, дорогие слушатели, можете задавать любые вопросы Евгению в Freelance FM чат в Телеграме. Скоро вернемся. Оставайтесь с нами.
Будни удаленщика
на Freelance FM.
Да, действительно, будни удаленщика на Freelance FM. Меня по-прежнему зовут Илья, и по-прежнему у нас в гостях Евгений из Краснодара. Евгений, вот такой вопрос тебе от Сергея Железкова. Прилетел куда после Краснодара двинешь?
Ну, мы смотрим на Таиланд как начальную точку. Хотя жена хочет куда-нибудь позападнее, в район Португалии. Но я думаю, начнем мы все равно с какой-нибудь азиатской страны, типа Таиланда или Вьетнама. Там немножко посмотрим, что да как. Может, нам понравится или не понравится. Нам уже...
Ну да, у нас Сергей Железков как раз спец по Таиланду, он тебе все расскажет про это. Может быть, там и встретитесь. Вот Александр Приден спрашивает тебя, как сибиряку живется в краю горячих южан и как там с ценами на недвижку?
Я жил на юге в детстве, где-то с 4 до 8 лет. На юге это Ставропольский край, то есть в принципе климат такой же, как в Краснодаре, похожий. И мне никаких проблем, ну и мне, и семье. Да и в Красноярске там такое же жаркое лето бывает, там резко континентальный климат. Там летом может быть и 35, и 40 градусов. То есть это нормально. Там зимой очень холодно, а летом очень жарко.
Угу.
Так, еще что-то?
Да, еще есть вопрос.
Что там еще было?
В этом вопросе что-то. В этом вопросе было, как сибиряку живется в краю горячих южан и как там с ценами на недвижку?
А, вот. Цены на недвижимость растут дикими темпами, просто там процентов 30 может быть за год. Ну, очень. Но они, правда, везде растут сейчас, да. Там законодательство поменялось немножко. Там ипотека льготная. То есть цены растут очень сильно, они здесь очень высокие. Ну, вот так вот. Были низкие там полтора года назад, а сейчас выгодно инвестировать в недвижимость, и она растет очень хорошо. За год прибавляет там, ну, прям очень хорошо.
Угу. И Александр дополняет, как с южным менталитетом уживаешься вообще?
Я не сильно с ним сталкиваюсь, то есть я же не езжу в офис какой-то, да, чтобы там каждый день работать с кем-то, там, с южанами. А с кем я общаюсь, ну, сталкиваюсь, точнее, да, вот по своей, там, магазины какие-то, там, поликлиники, там, аптеки, то есть все нормально, проблем никаких нет. То есть проблема может быть у тех, кто вот по работе, кому нужно постоянно общаться.
Угу. У тебя таких проблем, в общем, нет с ними. Хорошо. Вопрос от Алены. Маленькие задачи это какие, например, и насколько они маленькие?
Видимо, маленькие задачи по времени. То есть задачи, которые занимают там, час, два, три, бывает полчаса.
Что, например?
Суть задачи в том, чтобы написать торгового робота, который покупает и продает по каким-то правилам, которые называет клиент. И, ну, большинство таких задач, они не очень объемные. Поэтому, то есть, за день можно их выполнить и 2, и 3. Ну, тяжело, конечно, переключаться от клиента к клиенту, да, от разных, ну, потому что разные задачи. А гораздо проще было бы работать над одной задачей, там, 6 часов, чем уложить в эти 6 часов 4 разных клиента. Вот в этом, как бы, сложность.
Да, здорово. Ирина тебя спрашивает, Гайденко, откуда у тебя столько нервов, чтобы отвечать новичкам на элементарные вопросы по Upwork'у? Да, ты достаточно активный, кстати, в чате Upwork'ер, в чате Richlands'а и в радиочате тоже есть.
Ну вот, отрываюсь в чате Upwork'ер, чтобы отдохнуть от клиентов и на диспутах тоже. Ну, тяжеловато, конечно, да, то есть много клиентов, много общения, я считал. Опять-таки по мессенджеру Upwork. То есть у меня получилось за март месяц. Я общался с 88 клиентами. То есть 88 человек мне что-то писали, я им что-то отвечал за март. Ну, то есть это достаточно тяжело. Там каждый день может быть там 10 клиентов, с которыми надо пообщаться. Ну, это клиенты, по которым есть контракты открытые, и несколько клиентов, по которым идет обсуждение там следующих контрактов, которые могут превратиться в контракт, а могут и не превратиться.
Угу. Вопрос к Евгению от Олеси. Как занесло вообще в инвестиционную тему, простите?
А я очень давно, в принципе, занимаюсь трейдингом. Ну, там, Форекс. Начинал с Форекса. Потом вот разработка скриптов. Занесло случайно, если про Upwork, вот про задачи именно, да, про нишу. То есть это получилось случайно. Я просто пришел в 2018 году и начал искать вообще, чем я могу заняться. А я, в принципе, ну, мог много куда пойти. Там и фронтенд, и бэкенд, и WordPress, там, ну да, что-то, чему-то поучиться. Но, в принципе, мог этим заниматься. Поэтому я, когда пришел, я подавал заявки на все подряд. И так получилось, что наткнулся на криптовалюту. Сначала там как раз был бум криптовалютный, и всем хотелось криптовалюту. Начал выполнять заказы в криптовалюте. Потом вот вторую половину 2018 года я занимался другим мобильным приложением. И вернулся в 2019 году. Вернулся, думал, продолжу криптовалюту, а она уже умерла. Ну, умерла, в смысле, по объему, да, по заказам. То есть заказы кончились, потому что в конце 2018 года было большое падение криптовалюты. Нет, 17-го. Падение было в 2017 году. В 2018 еще активность была, а в 2019 уже активность упала. И, ну, я тоже опять начал с нуля, получается. То есть с нуля начал раскидывать на все подряд, там, заказы на $10 по WordPress'у. И так получилось, что я попал на вот этих торговых ботов, которые, ну, близки к криптовалюте, да, к трейдингу. И так получилось, и пошел уже в этой нише. Там периодически посматриваю на какие-нибудь там, типа, WordPress разработки, но потом меня заваливают моей работой, и я опять забываю про это.
Да, ну, скажи, завидуешь, да, ребятам, у которых есть какие-то постоянные клиенты или нет?
Ну да, это достаточно интересная тема, когда у тебя есть несколько клиентов, которые дают тебе работу на 20-30 часов в неделю стабильно. Конечно, тут будет меньше общения вот с этим. Меньше количества людей, с которым придется общаться, и в какой-то степени это более удобно.
Да, здорово, Жень, у тебя есть, ты, наверное, единственный из наших чатиков, у которого есть опыт диспутов. Давай поговорим про первый. Это у тебя был как раз самый худший клиент или худший у тебя был другой?
Нет, это не худший клиент, это нормальный клиент. Там, это была девушка, то есть самая примечательная, девушка Каталина, она заказала как раз торгового робота для торговли на фондовом рынке США. Ну, там была торговая платформа, для которой нужно было разработать эту торговую стратегию. Бюджет был $150. Мы это сделали буквально за 5 дней. Ну, точнее, это заняло пару часов, но от момента старта контракта и когда я ее отправил, прошло 5 дней. Угу. Проблема была в чем? Она предполагала, что вот этот скрипт позволит ей торговать. То есть он будет вместо нее торговать. Но особенности платформы торговой такие, что скрипт можно использовать только для тестирования. То есть можно только увидеть результаты, как если бы ты торговал по этим правилам. Ну, на самом деле здесь проблема в том, что девушка не разобралась. То есть она просто вот сама себе придумала, что я хочу торговать акциями. Полезла в эту торговую платформу и не разобралась толком, что можно в ней делать, а что нельзя, и это выяснилось уже позже. И она решила, что самым разумным решением будет заплатить мне $5 из 150, закрыть контракт, поставить мне 5 звездочек, написать, я не помню, написала она мне хороший отзыв или нет, но что-то было там, да, текстовый отзыв какой-то неплохой. И она предложила мне, чтобы я ей тоже поставил 5 звездочек, обменяться хорошими отзывами, да, рейтингами, и согласился на $5. И вот с ней я решил как раз первый раз попробовать, что такое диспут.
Да, и вот опиши вообще, что такое диспут и как, с чего он начинается. Это клиент запрашивает или ты сам запрашиваешь? Как это происходит?
Клиент либо отменяет заказ, контракт, то есть у нас есть контракт, да, на $150. $150 лежат в escrow. Клиент отменяет контракт, либо платит какую-то часть, но остальное как бы, да, просит вернуть. И у фрилансера есть 7 дней, чтобы либо согласиться с клиентом, ну то есть вернуть ему деньги добровольно, либо выбрать там второй пункт, открыть, создать диспут и, ну, изложить свою версию событий и попытаться побороться за эти деньги.
Так.
Ну вот я в тот момент на самом деле не знал, как делать диспут, там открывать, не открывать, опыта же не было. И я спросил в каком-то чате, может быть, то про этот, я не помню. И мне кто-то посоветовал, что ну иди там, иди попробуй. Ну, я пошел, попробовал. Было интересно.
Да, и расскажи, что там происходило. То есть вы, я так понимаю, до арбитража в тот момент не дошли. Что происходило в чате вот между тобой, между Каталиной и между Upwork?
Да, там вот при создании диспута создается специальная комната, в которую добавляется, ну, там есть я, клиент, и добавляется специальный человечек со стороны Upwork, медиатор. Медиатор, ну, он как психолог. Он просто просит каждую сторону высказаться и прийти к какому-то решению. То есть медиатор не может сказать, кто прав, кто виноват. У него просто нет для этого ну, каких-то технических навыков. То есть он вообще не понимает суть задачи. Он просто дает обеим сторонам рассказать, в чем проблема. То есть я рассказал, клиент рассказал. Диспут длился, по-моему, дней 20-25.
Ого.
Там после нескольких дней... Ну, он может... Там написано... По-моему, до 30 дней может длиться диспут, если фиксированный контракт. Если почасовой, он длится намного меньше, с почасовым проще. Ну, мы долго там общались в этом чате. Клиент предложил увеличить выплату мне до $10. То есть было $5, да, она предложила накинуть еще 5.
Так.
Там я предложил 120, то есть немножко скинуть там, да, 20%. Согласился на 120. Ну, тогда уже было понятно, в принципе, что клиент торговаться не будет. И я, в принципе, мог предложить и 100, и там, и 70, это неважно. И где-то вот через 25 дней медиатор написал свое предложение. Предложение нам, что давайте, ребята, вы просто поделите по 75, там клиент 75, заберет обратно, и фрилансер получит 75. И разойдемся миром. Клиентам, я согласился, по-моему, клиент отказался. То есть Каталина вообще, в принципе, не хотела договариваться. Я подозреваю, что у нее был уже опыт диспута до этого. То есть и она в такой же ситуации просто отказалась договариваться и получила обратно все деньги. Потому что фрилансер, ну, в ее предыдущем случае, не пошел в арбитраж. А в арбитраж я пошел, то есть я написал медиатору, что я хочу заплатить арбитражный сбор, там $291, и хочу открыть арбитраж. Тут фишка такая, что если никто в арбитраж не идет, то деньги получает клиент в полном объеме.
Угу.
Получается, то есть я не иду, клиент не идет, и все деньги ходят клиенту. Клиент как бы признается победителем. На самом деле система такая нечестная система получается. То есть тут у кого деньги, тот и прав, да? Вот я согласился, пошел на арбитраж, заплатил $291, зная, что мне их вернут, потому что реального арбитража не будет. А не будет реального арбитража, потому что клиент откажется платить такую же сумму. Ну, вот так и произошло. А если бы клиент согласился, то получилось бы, что я плачу 291, клиент платит 291, Upwork со своей стороны докидывает такую же сумму, и дело переводится в арбитражную комиссию Соединенных Штатов, и мы будем бороться за $150, заплатив за это дело там 870, по-моему, да, в сумме.
Ну да, выглядит не очень.
Да, выглядит не очень, поэтому реального арбитража при контрактах на такую сумму, ну, его в принципе не может быть. Только если это какое-то там, не знаю, принципиальное соперничество, просто доказать, кто прав, но потерять свои деньги.
Угу. Так, ну она, я так понял, не заплатила сумму в арбитраж, все деньги пришли тебе. И результат диспута какой? Она там рвала и метала?
Она, да, на самом деле она полагала, что вот эти деньги, которые я собираюсь заплатить за арбитраж, 291, они мне не вернутся. И она, ну, там, смеялась в чате, говорит, что вот фрилансер какой-то там, что-то у него с психикой не то, что он платит $291, чтобы вернуть 150. То есть она не могла это понять. Точнее, она думала, что она все прекрасно понимает, но фрилансер делает что-то вот нерациональное. И она отказалась от арбитража. И потом очень сильно ругалась, больше даже не на меня, а на медиатора. Потому что медиатор не объяснила ей схему вот эту вот. На самом деле медиатор там почти ничего не объясняет, а медиатор просто слушает. Ну, просто выслушал одну сторону, выслушал вторую сторону, ничего толком не рассказывает, не говорит, и вот просто присутствует в комнате. А диспут, да, на медиатор дал Каталине там 2 или 3 дня на то, чтобы она присоединилась к арбитражу. Она отказалась, и через, ну, 2-3 дня мне вернулся арбитражный взнос, вот этот 291, ну, потому что реального арбитража не было. И вернулась полная сумма, $150 за этот контракт. И плюс у меня по этому контракту было 5 звезд и хороший отзыв от клиента.
Класс, здорово, классный кейс. Про второй диспут обязательно тоже сегодня поговорим, но сначала будет у нас рубрика «Под пальмой». Поговорим про путешествие уже буквально через 3 минутки.
Будни удаленщика.
Под пальмой.
Да-да-да, рубрика «Под пальмой». В этой рубрике мы спрашиваем у фрилансеров, где они побывали вообще за свою жизнь. Жень, сколько стран ты посетил вообще за свою жизнь?
Я посетил одну страну. В детстве, наверное, в возрасте 3 или 2 лет, я с семьей поехал, меня увезли в Таджикистан.
Вау!
То есть там жили бабушка с дедушкой, и мы там даже пожили немножко, года там 2-3, до 90 там какого-то, до 90-го года. И потом уже поехали на юг России, Ставропольский край, и потом я жил там. Готовился к переезду в Краснодар, как бы привыкал к климату уже. Вот. А остальное время мы никуда не ездили, потому что мне не хотелось ехать на там, 2-3 недели куда-то, там, Турцию, Таиланд. То есть я хочу, если поехать, то сразу поехать, там, 2-3-4 месяца. То есть мы вот как бы планомерно готовимся к этому событию.
Так, да, про Таиланд ты говорил, а окей, ты про Таджикистан сейчас сказал, ты с Долером там не виделся? Не могу не спросить, извини.
Я боюсь, Долера тогда еще не существовало в Таджикистане.
Да. Слушай, у тебя сколько? У тебя уже 3 детей.
Да, 3 детей.
Каково путешествовать вообще с маленькими детьми? Вы наверняка по России путешествовали.
Первый раз мы поехали, когда маленькому было 2 месяца, даже 3 месяцев не было. Мы поехали на поезде с коляской в Ростов. Там проходил матч чемпионата мира. И я решил сводить детей, ну, старших, как бы младшему-то все равно, а старших детей свозить в Ростов, чтобы они там посмотрели атмосферу, потому что в следующий раз неизвестно, когда такое будет, что-то похожее, какое-то событие такое. Приехали в Ростов, мы планировали поездку на 1 день, там как раз был матч, по-моему, Исландия-Хорватия, то есть мы утром приехали, часов в 9 утра, там пошли в парк, гуляли весь день, и вечером часов в 8-9 мы сели на поезд обратно и как бы вернулись в Краснодар. Дети там ходили, фотографировались там, с бразильцами, с хорватами. Старший там ходил, на английском языке спрашивал, можно ли сфотографироваться. То есть, ну, какое-то общение было уже на английском. Он у нас такой более продвинутый. И он подходил просто там, ловил этих всяких там викингов, ну, там, за Исландию, которые, или хорватов. И просто спрашивал, там, можно сфотаться с вами? Can I photo with you? И привезли потом кучу фоток. Ну и маленький нормально все перенес в поезде, в коляске. Вот так вот.
Не было ли криков, оров? Да, единственное, что?
Криков. Ну, мы единственные вообще, как бы вот из родственников, да, которые побывали вблизи там чемпионата мира, в городе чемпионата мира. Как-то у нас все остальные, но они не такие подвижные. Да, в принципе, люди все не такие подвижные, да, сидят на одном месте, живут большую часть жизни в одном месте. А мы вот так вот сорвались, то есть нам, в принципе, не было проблемы. Сорвались, поехали, кое-как запихали коляску в поезд, но погуляли зато.
Да, это был 18-й год, да?
А это был, да, 18-й год. То есть ребенок родился в марте, а мы в июне поехали в Ростов.
Да, я на финал в Москву ездил в это время. Здорово. Что самое необычное в путешествиях по России ты пробовал на зуб, на вкус?
Пробовал.
Ну да, из еды что-нибудь.
Да, мы не так много путешествовали. Что? Ну, наверное, это было на юге. На юге, в смысле, на море. Там Туапсе, Сочи. Я не вспомню что-то конкретное, но это какая-то сладость, какой-то десерт местный, который они сами там готовят. Что не понравилось, скорее могу сказать, это местное вино. Тут как бы...
Местное это какое?
Краснодарское? А местное, это, которое не местное, это которое все говорят, что я сам делаю дома, или там мой дядя, дедушка, там поколениями мы делаем. А на самом деле это что-то совсем другое, и лучше его не брать.
Так, хорошо, а в путешествиях ты вообще работал или нет? Брал ли с тобой ноутбук, что-нибудь такое?
Да, я последний раз, вот мы ездили на море, у нас получилось порядка 3 недель, и я специально под поездку взял себе ноутбук. Ну, то есть обычно я не пользуюсь ноутбуком, я работаю на компьютере, потому что мне удобно, когда там есть 2 хороших больших монитора, там удобно сел, как бы работаю, разложил окошки по этим мониторам. И обычно ноутбуком не пользуюсь для работы. Но вот прошлым летом взяли специальный ноутбук, небольшой нетбук, чтобы можно было таскать с собой. Но пока как-то в отпуске не очень получается работать. То есть у меня был такой спад. И пока, ну, как бы понятно, да, с другой стороны, что там море, солнце.
Ну, жарко, море, солнце и куча детей еще. Добавок.
Да, и нет офиса, соответственно, да, как бы отдельного рабочего места.
Насколько сильно тебе офис помогает в работе?
Офис помогает. Ну, я еще ищу свой график, как-то вот не совсем, может быть, идеально получается. Но как только я переехал в офис, это было в августе. Вот как раз мы были на море, и я прямо с моря нашел квартиру в Краснодаре под офис. Прямо оттуда позвонил и заселил, ну, как бы пришел, да, в офис, привез компьютер уже вот в первый день после возвращения в Краснодар. И вот как раз сентябрь прошлого года, 20-го, вот первый месяц в офисе полноценно, это был самый такой топовый месяц, там и по деньгам, и по контрактам, то есть вообще было хорошо.
Женя такой, ура, свобода, никто не бегает, не отвлекает. Да. Ну что, у нас на очереди рубрика «Лайфхак», и обязательно про второй диспут тоже поговорим, и еще у нас накопились вопросики от слушателей, также скоро их озвучим, оставайтесь с нами.
Будни удаленщика.
Лайфхак.
Ну, самое время поделиться лайфхаком. Жень, что ты нам сегодня подготовил?
Ну, у меня лайфхак – это не какое-то одно какое-то действие, да, это скорее вот... Что мне нужно для того, чтобы я продуктивно поработал в следующий день. Ну, вот очень, для меня очень важно выспаться. Если я не высыпаюсь, то вот следующий день, можно сказать, пропадает почти полностью. То есть я, когда уставший, я работать не могу вообще. Ну, может быть, это потому, что работа такая очень такая энергозатратная. То есть надо общаться постоянно там с кем-то. И вот усталость, она мешает. То есть не хочется работать вообще. Лучше лечь спать и весь день поспать до вечера. Мне очень помог отдельный офис. Ну, потому что у меня маленький ребенок дома. Когда ребенка не было, то, в принципе, работалось и дома неплохо. А сейчас вот у меня там, был там, 2-летний ребенок, сейчас 3-летний. И работать одновременно с ним – это тяжело. Ну, потому что он не видит никаких границ, он еще не умеет. Как бы контролировать, да, куда можно, куда нельзя, ему постоянно хочется вот бегать там, то к маме, то к папе, и ему ничего не расскажешь, не научит. И такой полезный совет – пользоваться автоматизацией, которая, ну, если это возможно. То есть для меня автоматизация – это поиск заказов, поиск контрактов. Я очень давно, наверное, в 2019 году еще… То есть я первое время, когда пришел на пир, как это вообще проходило? Я сажусь, беру телефон и начинаю листать ленту. Постоянно ее обновляю, смотрю там какие-то заказы. В итоге получается, что я там из 200 заказов, наверное, 199 пропускаю, и какой-то один мне интересен. Я пришел к тому, что так работать, ну, просто невозможно. То есть это огромные затраты времени, постоянно смотреть ленту. Я сначала настроил бота, который работает через RSS. Он мне отправляет в Telegram заказы по моей нише. Там получается порядка, может быть, 20 заказов в день. Ну, может быть, меньше. Сейчас индусов отключил, там, отфильтровал, стало меньше. И потом вот появился еще один бот, там, которого Ничик сделал, который работает через API Upwork. И вот они у меня, два бота, работают одновременно. А у них такое соревнование, кто быстрее мне отправит работу. Там, то один побеждает, то второй. Ну, для меня не важно, я сразу подал. То есть я, бывает, на улице гуляю с ребенком, получаю вот это уведомление. И бывает, с улицы, прямо с прогулки, набираю несколько строчек текста. Ну, у меня каверы небольшие обычно. Я не придумываю такие 20-минутные каверы на 1000 там, символов. Небольшой кавер, там 2-3 предложения отправляю с улицы. Ну и какое-то количество контрактов было получено, в том числе и так, когда я не был на рабочем месте. Ну вот основные моменты. Спать, отдельное рабочее место, чтобы не мешали, и автоматизация.
Здорово, спасибо тебе, Жень, за классные лайфхаки. Прямо сейчас к вопросам от слушателей перейдем.
Будни удаленщика на Фриланс
FM. Так, вот вопрос есть от Сергея Железкова. Какой у тебя GSS? Повлияли ли диспуты на GSS?
GSS у меня сейчас меньше 90. Меньше 90 он потому, что в последнем квартале 2020 года у меня был такой некоторый спад психологический. Меня все достали, клиенты и все-все-все. И я какое-то немаленькое количество контрактов мне пришлось отменить. И у меня там было хорошее падение. Я сейчас восстанавливаю потихоньку. Именно диспуты, они не повлияли. Ну, первый диспут, там девушка мне поставила 5 звезд. Я не знаю, приватный, конечно, но я уверен, что приватный тоже хороший. Потому что она потом очень громко ругалась, она хотела поменять отзыв. Но ей сказали, что так нельзя. Но только если фрилансер разрешит. А фрилансер, конечно, не разрешил.
Ну да, когда уже хорошо, все зачем.
Вот, второй. У меня же было только 2 диспута. А кроме этих 2 диспутов, у меня более 300 закрытых контрактов. То есть даже если там очень плохие оценки, на фоне остальных 300 контрактов эти 2 диспута все равно не играют никакой роли. Просто их очень...
Ну, вообще никак не влияют, да, абсолютно. Есть у нас вопрос от Сергея Родионова, как раз в тему. Часто ли у тебя бывает, что ты начинаешь срывать сроки у некоторых заказов, потому что ведешь одновременно несколько проектов, и вдогонку к этому, всегда ли у тебя такое олимпийское спокойствие? Может быть, это и есть секрет твоей продуктивности, спрашивает он тебя.
По поводу сроков, ну, бывают такие моменты, но скорее не потому, что я не успеваю, а потому что я беру какую-то работу, у которой очень много заморочек. То есть, может быть, я не предполагаю об этом, да, в начале работы, что она там или клиент сложный, или какая-то работа такая вот, что нельзя спрогнозировать срок, ну, время, да, которое уйдет на ее решение. Бывают такие задачи. У меня вообще очень много таких задач, у которых заранее неизвестно решение. То есть, может быть, нет решения у этого проекта. То есть, нельзя создать то, что хочет клиент. И это выяснится уже по ходу. Такие моменты бывают. Ну, или когда я очень сильно от всех устаю. Ну, такое не так часто бывает. Но вообще стараюсь не срывать. Вот сейчас у меня открыто на текущий момент. У меня 11 активных milestones.
Ого.
То есть это майлстоуны, да, по которым либо идет работа, либо я ее сдал только что. Ну, там, сдал я буквально там 2 или 3, по-моему, там клиенты проверяют, то есть тестируют перед тем, как оплатить. А порядка 8 это вот реальные. Какие-то надо сдать завтра, ну, не завтра, там, до воскресенья. Какие-то на понедельник, какие-то на вторник. То есть, когда я беру новые, я постоянно мониторю новые, ищу новые заказы. То есть, вот, в принципе, если сейчас мне прям прилетит сообщение от бота, что появилась какая-то интересная работа, я тоже на нее отвечу. Просто я напишу клиенту, что я смогу ему отправить результат только, скажем, во вторник или в среду. То есть я вот, когда беру новый проект, я его, соответственно, ставлю так, в график, когда я смогу его сделать.
Ну, Дан, вопрос от Дана. Подскажи, пожалуйста, свой топ-3 гаджетов для фрилансера или топ-3 мобильных приложения, которые делают жизнь фрилансера проще.
Я не пользуюсь какими-то мобильными приложениями, кроме приложений, ну, два, да, для фриланса. Это Telegram, куда мне прилетают сообщения, и Upwork. Каких-то других приложений мобильных у меня нет.
Ну и замечательно. Ну,
мне хватает, да, вот их.
Можем перейти тогда к следующему вопросу. Евгений Черняк тебя спрашивает, сколько заработал в прошлом году на Upwork и всего?
Ну, всего могу сказать, что у меня меньше 50. 50 будет вот очень скоро. А по прошлому году точно не отвечу. Но в прошлом году я много отдыхал. У меня было порядка 4, наверное, или 5 месяцев суммарно, если посчитать. Это время, когда я не работал. То есть мы были либо на юге, там, либо еще что-то. То есть там такой год был. 19-й год был более продуктивный, чем 20-й.
Замечательно. И вопрос последний от Сергея Родионова. Как твоя жена одна справляется с 3 детьми, когда ты в офисе?
Она, ну, как-то справляется. Ну, у нас двое. Они уже достаточно взрослые. Это 11 и 13 лет. Даже. Да, 11 и 13. То есть они сами ходят в школу, сами делают уроки, сами все делают. Их надо только кормить. Но, в принципе, средний даже может приготовить себе еду. Ну, для всех, не себе, а приготовить ужин. Поэтому, я думаю, она вот им сильно времени не уделяет. Ну, не тратит на них время, да, какие-то. Не нужно это делать. А вот маленький, он занимает 95% ее времени. Потому что он постоянно носится, постоянно просит что-то показать, что-то сделать, поиграть. То есть он у нас такой гиперактивный. И с ним как раз вот, ну, почти все время уходит как раз на него.
Ну, в общем, в любом случае ты приходишь домой, поддерживаешь ее. И все становится гораздо лучше, чем когда она была одна в это время. Или нет?
Ну, мы гуляем часто. Я в офисе, она приходит ко мне с ребенком. Мы можем там 2-3 часа гулять. У меня прямо рядом с офисом есть шикарная набережная. Там детская площадка. И, ну, просто есть где погулять. То есть, в принципе, я ее сильно надолго не бросаю. Так что мы частенько гуляем. Намного больше гуляем, чем в том же Красноярске, где я работал в офисе и каждый день приезжал домой. Там у нас времени было, ну, свободное время было только в субботу или воскресенье. А сейчас у нас, в принципе, свободное время может быть каждый день.
Класс. Есть? Что есть? Есть ли у тебя какие-нибудь таск-менеджеры, потому что у тебя сейчас 11 активных майлстоунов? Как ты вообще все запоминаешь? Как ты в голове это все укладываешь? Это стикеры на рабочем столе у тебя или что?
Да, вот такой момент. Я ничего в голове не запоминаю. Ну, то есть я, наоборот, освобождаю голову. Я запоминаю, единственное, дедлайны. То есть я примерно помню, что мне нужно сдать сегодня, ну или сколько. Сколько заказов сегодня, сколько завтра, а сколько до, там, понедельник, вторник. И когда я сажусь за компьютер, я просто открываю проект, читаю документацию, ну или вспоминаю ее. Прям открываю себе окошко с документацией, там, торговую платформу и начинаю работать. Я, ну, это потому что проекты маленькие, они занимают несколько часов. То есть это не такое, что мне вот надо неделю работать над одним проектом. Я его открываю, за 2 часа делаю, там 2 или 3 часа. Ну, это много. То есть за 2-3 часа можно сделать почти любой проект. Я делаю проект, отправляю клиенту, там, результат работы, какое-то сообщение, и все. На этом я про клиента забываю. Когда он мне напишет, я про него вспомню опять. То есть все, отправил, забыл, открываю следующее. Сделал, также отправляю, и все. Про этого человека я забываю.
Вот так вот бывает. Ну, слушай, ну у тебя очень много, конечно, контрактов, и по-любому у тебя должен был когда-то случиться, наверное, второй диспут. Расскажи про него, что это был за контракт? Что ты там делал?
Ну, это контракт начался уже весело. Вообще, это был клиент из Великобритании. То есть у него было написано Great Britain. Такой, я подался к нему, он ответил, мы договорились, что он меня примет на работу. И у него случились какие-то проблемы с пополнением счета. То есть он мне писал постоянно, что я там не могу пополнить, я пытаюсь там это, не могу пополнить. И постоянно мне пишет. То есть я его перенаправляю в техподдержку, а он постоянно мне отчитывается, что у него там какие-то проблемы снова и снова. Потом он, я так понял, что он завел новый аккаунт. То есть он был с Великобритании, стал он с Малайзии. У него опять какие-то проблемы похожие. Он мне пишет, что опять не может пополнить. Он даже жену попросил, жена тоже не может пополнить. То есть я не знаю, что он там пытается реально, но он каждый свой шаг мне комментирует в чате. И он такой вот любит писать много сообщений. То есть он не так, что напишет одно какое-то, да, и изложит все свои мысли. Он, у него каждая маленькая мысль – это отдельное сообщение. То есть я могу открыть вот через пару часов переписку, и там будет 40 новых сообщений от него. И большинство из них не требуют какого-то моего ответа или там реакции какой-то. Ну, это просто поток мыслей. Это был контракт на тоже разработку торгового бота. Там сумма была уже побольше. Начальная была 150, я ее поднял до 220. Ну, там... Так, сейчас. Поднял до 220. Так... Начали работу, но он успешно пополнил там каким-то образом. И там через пару дней у нас начались проблемы. То есть у него что-то там не сходится, ему что-то не нравится. Через несколько дней он говорит, давай забудем про вот это вот, что-то у нас там вот не то. Давай, вот я тебе другую документацию вкину. Кидает мне другую документацию. Но я смотрю, времени много не занимает, я думаю, ну сделаю вот так вот быстренько, чтобы закончить это все. Создаю там проект по этой документации, все нормально, несколько дней там вот этих вот метаний. Он пишет, что все отлично, все работает как надо, завтра я закрою контракт. На следующий день он появляется и отправляет мне третью документацию. Что-то там он хочет дополнить, добавить, изменить. То есть мы с ним опять общаемся. И я ему говорю, что, товарищ, я не хочу вот тебе это делать. Ну, точнее, я не против это делать, но для этого нужно открыть второй milestone. То есть закрыть первый, активировать второй, и я с радостью продолжу работать.
Да, потому что это не было оговорено изначально, да?
Да, этого не... То есть на самом деле это была уже вторая документация, то есть не первая, как бы, а вторая. И даже если я соглашусь, что первая, ну, нам не удалось реализовать, то по второй документации мы сделали все на 100%, и никаких доработок там уже не должно быть. Ну, то есть, это уже дополнительно все. Я ему пишу, что я жду активирования второго Молдстоуна, и он закрывает контракт, отменяет. И я потом смотрю по истории, что он сразу же нанимает девушку и ей дает задание, вот, доработку. Отдает ей результаты моей работы, все, и просит ее добавить вот то, что я отказался добавлять. И мне Upwork дает 7 дней на то, чтобы принять решение. Либо я согласен ничего не получить. То есть Каталина мне заплатила $5, он решил не платить ничего.
Так.
Ну, он там, да, такой серьезный товарищ.
Как ты узнал, что он девушке твою переслал? Это он тебе сказал или ты потом увидел?
Это я потом уже через пару дней увидел. Нет, это на самом деле, да, через пару дней просто увидел, что у него есть второй контракт. И там смысл-то в чем? Там не создание проекта с нуля. Ну, то есть, если предположить, да, что я сделал все неправильно, а девушка все сделает правильно. Нет. Там именно доработка существующего проекта. То есть, он забрал все файлы и отдал ей. И посчитал, вот, что общение со мной можно прекратить. То есть, он потерялся, такой замолк. Если до этого он писал 50 сообщений в час, в день, то после этого он потерялся. Я несколько дней подождал, с ним поговорил. Ну, думал, может, там, да, мы придем к чему-то, к какому-то решению. И потом открыл диспут. Он мне в чате уже писал много раз, что он согласен на арбитраж, он пойдет до конца, он такой опытный товарищ. Он уже 22 года занимается там то ли заказом этих торговых ботов. Ну, то есть он 22 года уже в теме, и его не проведешь. Я открыл диспут, по-моему, 18 марта. Ну, написал все, изложил свою позицию. Появился медиатор, позвал вот этого товарища, и мы с ним общались. Этот диспут занял меньше времени, суммарно. То есть я даже удивился, я думал, тоже будет порядка месяца. Но где-то дней через 10 или даже быстрее медиатор предложил его закончить. И что интересно, вот во втором диспуте медиатор был такой очень... работал в таком ленивом режиме, то есть он появлялся раз в 3 дня. То есть мы ему задаем кучу вопросов, там, он появляется раз в 3 дня и что-нибудь отвечает. И потом появился и даже не предложил нам какой-то компромисс, ну, как вот в предыдущем диспуте. То есть не было такого компромисса, типа, ребята, давайте там поделим 50 на 50. То есть он просто сказал, типа, ребята, я вижу, что вы договориться не можете, так что либо мы тут расходимся и деньги уходят клиенту, либо подаем на арбитраж. То есть он нам дал время. Время дал неделю. То есть он там написал 20 какого-то числа. И ровно через неделю был дедлайн, до которого нужно было заплатить за арбитраж. Но это дедлайн для меня. То есть клиент может спокойно ждать, а я должен либо заплатить, либо признать свое поражение. Я об этом там, через пару дней написал в чате. То есть об этом нужно было сообщить в общем чате, чтобы клиент тоже видел. Я написал медиатору, что я согласен на арбитраж. Заберите у меня $291. Там, я с радостью продолжу беседу с клиентом в арбитраже. И тут клиент опять ожил. Он понял, что что-то тут не так. И активно начал со мной опять переговоры. Как бы так это... предлагал мне поделить деньги. То есть сам клиент говорит, там, ну ты же понимаешь, что арбитраж это пустая трата времени и денег, и это все плохо. Так что давай я тебе заплачу $110, ну половина, 50%, и мы разойдемся. Потому что там какие-то такие страшные вещи пишут, что там детей надо кормить, у меня рухнет бизнес, ты мне все ломаешь. Ну как-то так все сложно. И... ну, я с ним общался, писал ему там какие-то ответы, то есть я его не игнорировал. И под конец, ну, я вижу, что он в арбитраж не хочет, я ему предложил такой вариант. Предложил ему сделать последний апдейт. То есть, что я в случае успешного завершения этого диспута один раз ему сделаю обновление. То есть, ну, то, что он хочет, там дополнительные какие-то вещи. То есть, я потрачу еще 20 минут времени, подготовлю ему файлик и отправлю. И он в итоге согласился на такой, на такую опцию, написал об этом медиатору. Ну, тут варианты какие. Он понимал, что если он не согласится, то он просто останется без денег и без, там, без каких-то услуг дополнительных. То есть там без вариантов. Платить 291 он, конечно, не готов, чтобы бороться за 220. Это смысла не имеет. И он написал медиатору, что... заплатите Евгению 220, как любимое слово такое есть, ASAP. Все. И это было там в пятницу, по-моему, он написал. Мы все ждали ответа медиатора, а медиатора нет. Медиатор появляется в понедельник вечером, пишет, типа, ребята, я тут отдыхал. И вот, ну, хорошо, типа, что вы договорились, я сейчас вот перевожу деньги. Перевел мне 220. Поздравил всех с завершением диспута. А я клиенту в этот же день, там, в течение там, 5-6 часов, отправил последний апдейт какой-то небольшой и сказал, что с радостью продолжу с ним работу, но в рамках нового контракта. А в этом контракте наша работа завершена. Ну, вот все.
Ого! Аплодисменты от меня. Слушай, ну ты достаточно клиентоориентированный такой человек. О, очень здорово. Просто ты взял и договорился с человеком, и он согласился на это. Ну да, ему, конечно, без вариантов там было. Либо так, либо никак.
Да, там варианты были только, когда я получу вот эту сумму. Потому что если бы был арбитраж, ну, моя сумма бы улетела на арбитраж, то был бы запрос клиенту, там, еще 3 дня. То есть я бы просто вернул эти деньги на 3-4 дня позже. То есть я просто как бы ускорил немножко для себя этот процесс, и сделал немножко хорошего для него.
Класс, класс, здорово. Но ты ко второму диспуту уже был морально готов? Было уже легче после первого или все тот же мандраж был?
Нет, мандража не было, я знал правила. Ну, там главное же знать, как бы, да, все варианты. И я, в принципе, заранее уже предполагал, что как это может пойти. На самом деле, диспут-то эта штука такая простая очень. То есть там просто говорите, 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 медиатор говорит, все окей, расходимся, либо арбитраж. Вот и все.
Да, то есть
заканчивается все арбитражем.
Да, не бойтесь подаваться в арбитраж, тем более, если вы знаете, что точно правда на вашей стороне, вы договорились конкретно об этом, и какие-то дополнительные фишки уже, извините меня. Вот. Ну, Жень, я надеюсь, что в следующем году у тебя не будет такой истории. В этом, надеюсь, уже точно нет. Прямо сейчас к блицу быстренько перейдем и потом закончим нашу программу.
Будни удаленщика.
Блиц.
Ну что, я спрашиваю, коротко ты отвечаешь, не обязательно коротко? Кошки или собаки?
Собаки? Ну, у меня, я жил в деревне, в селе, несколько лет. У меня были собаки и кошки, но как-то с собаками мне было приятнее. Кошки, они просто лазили везде и ловили мышей. А с собаками было интереснее.
Хорошо, чай или кофе?
О, ну, я пью и то, и другое. Так что, ну, наверное, кофе пусть будет.
Плов или борщ?
Ну, тут однозначно плов. Я перед эфиром как раз поел плов, который принес из дома.
Из баранины? Из той самой?
Да, это из баранины. Фотка даже была вчера в чате Freelance FM. Жена готовила без меня в этот раз. Обычно я готовлю. А тут я пришел уже на готовый плов. И вот сегодня взял его в офис.
Да, заходите, смотрите в Freelance FM чатике. Что или кто тебя вдохновляет?
О, вдохновляет... Меня вдохновляет, когда люди делятся своими успехами в каком-нибудь чате Richlands, например. То есть я смотрю, вижу, что чего-то вот я не дорабатываю. То есть даже вот, ну, там мое какое-то дикое количество контрактов, да, но я вижу, что можно еще лучше, можно еще успешнее, и как-то стараюсь немножко тоже оптимизировать свою вот работу, тратить меньше времени там, где это не нужно, и ну, работать эффективнее.
Лучший город Земли, не считая Красноярска и Краснодара.
Так, с этим сложнее. Лучший город. Ну, пускай будет город, в который мы планировали поехать. Лиссабон, Португалия.
Замечательно. Страна или город, в котором ты мечтаешь побывать как раз?
Страна... Ну, я мечтаю побывать в Таиланде. Так. А жена смотрит в Португалию.
Жена смотрит в Португалию. Три фильма или сериала твоих любимых?
Фильмы я не смотрел очень-очень давно. Может быть, даже несколько лет. Мы смотрим сериалы. А любимые сериалы это Breaking Bad и Теория Большого Взрыва. Я их пересматривал не так давно.
И третий какой-нибудь?
Третий. «Как я встретил вашу маму».
Замечательный выбор. Последняя книга, которую ты прочитал?
Я ее не дочитал. Эта книга «Атлант расправил плечи». Я ее начал читать, понемножку читаю, но вот как-то вот не могу ее осилить до конца.
Ну и последний вопрос. В чем смысл фриланса?
Смысл фриланса в свободе, в отсутствии каких-то ограничений по месту проживания и времени гуляния.
Да. Спасибо, Жень, за блиц. Сейчас к нашим любимым.
Будни удаленщика.
Спонсоры выпуска.
Ну а спонсоры — это те самые прекрасные люди, которые подписаны на наш Patreon и благодаря которым мы живем, благодаря которым мы существуем. На этой неделе это Сергей Янковенко, Армин Дубаев, Денис Нищик, Игорь Петрунин, Костя Кинозадела, Василий Демиш, Александр, Борис Большаков, Алексей Могилевский, Алексей Ауда Самора, Маргарита Тонкац, Владимир Камус, Владимир Кочергин, Роман Мартынов, Юлия Цуркан. Кстати, Тонкац себя в чатике Freelance FM уже показал, можете заходить, смотреть на его фоточку. Вот, друзья, подписывайтесь на наш Patreon, там же вы можете послушать все выпуски «Будни удаленщика» и тем самым поддержать нас. Ссылочку на Patreon можно найти на нашем сайте freelance.fm в разделе «Подкасты». Присоединяйтесь. Женя, ну и минута славы. Можешь что-то пожелать нашим слушателям, можешь дать какие-то напутственные слова или реклама. Любая от тебя.
Так, желаю найти хороших клиентов. Поменьше, много не надо, потому что много это у меня. Мне конкуренты не нужны. Поменьше работать, побольше гулять, не ходить на диспуты. Ну, все.
Спасибо, Жень, что согласился рассказать окончание истории эксклюзивно в прямом эфире. Было, как всегда, приятно пообщаться. И желаю тебе больше никогда не попадать на клиентов с диспутами. Ну и всего тебе самого наилучшего, конечно же.
Всем пока.
Да, спасибо, у меня на этом тоже все. Услышимся в эфире Freelance FM. Пока-пока всем.
Будни удаленщика на Freelance FM.